посвятим развитию российской инфраструктуры, инфраструктуры российского фондового рынка. Я думаю, что то, что это является одним из ключевых элементов реформы российского фондового рынка, является очевидным. Мы видим, что это кажется очевидным и нашему регулятору, Федеральной службе по финансовым рынкам, где идея совершенствования инфраструктуры занимает, в концепции которого идея совершенствования инфраструктуры фондового рынка занимает ключевое место, выражается в предложении осуществить ее постепенную консолидацию, во всяком случае рассмотреть вопрос консолидации российской инфраструктуры. Этот вопрос рассматривается как вопрос обеспечения, обеспечения конкурентоспособности российского фондового рынка на пространстве, для которого он, для которого Россия намерена стать международным финансовым центром. Я полагаю, что мы не сможем избежать этой темы. Поговорим мы и о консолидации. Два года назад, когда мы начали писать, начали готовить наше исследование «Идеальная модель фондового рынка», мы также собирались подумать об идее совершенствования инфраструктуры. На определенном этапе к нам присоединилась компания Thomas Murray, одна из ведущих консультационных компаний, которая занимается рейтингованием учетных институтов и является в этом смысле сосредоточенным очень большого опыта и понимания эффективности функционирования инфраструктурных институтов. Мы полагали бы, мы тогда решили, что именно эта компания поможет нам с тем, чтобы определиться с нашим собственным видением в отношении развития российской инфраструктуры. И хотя не все идеи, которыми с нами поделились Thomas Murray, вошли в наши исследования, они очень серьезно обсуждались, мы были вынуждены предложить более осторожную точку зрения по поводу консолидации инфраструктуры. Ну вот сейчас у вас есть возможность услышать от одного из ведущих специалистов этой компании, из ее ключевых лиц, тех, кто давал нам свои рекомендации по поводу совершенствования инфраструктуры. Я попрошу выступить с первым выступлением Тима Ройкрафта. Тим, прошу вас.
I'm afraid I'm going to speak in English. Sorry about that. Welcome. Good to be here in Moscow again. Thank you very much for Alexei for inviting Thomas Murray to be involved with the NAFOR project. I don't know whether any of you have seen the full blueprint that we wrote, but it contains three parts. The first part is a description of the Russian capital markets as it exists today, and in a global context that's not a very good comparison. Russia's current infrastructure is very weak when compared to most of the other major markets in the world, especially if you compare yourself with the BRIC countries, that's Brazil, India and China, and Russia is the R in BRIC. We outlined what the Russian capital markets currently look like. We then identified a whole number of trends and issues in the marketplace, where the markets globally are going, and the things that Russia needs to do to be a player in the global marketplace. And that's a whole long list of things to do. And then, as a result of that, we were able to predict or recommend what the infrastructure for Russia should look like in the future. And to summarise that, it's essentially two things. The first thing is consolidate. Consolidate your own infrastructure. Right, because at the moment, competing infrastructure, competing silos, does not make Russia strong, it makes Russia weak. Yeah? If you want to be part of the globalization of the capital markets, you do not do that from a position of weakness. You do it from a position of strength. And the way you strengthen yourselves is by consolidating. Yeah? You're destroying value by having the exchanges and the depositories competing against each other. Yeah? If you look at the valuations of these companies around the world, you look at the value of exchanges and depositories, it's enormous. If you get this right, the value you can create in Russia is absolutely enormous. Yeah? And by doing so, you can then start to play in the globalization game. Right? Because the Americans and the Europeans have got exchanges which are extremely valuable. Yeah, and they would love to come into Russia and acquire you at the first opportunity. I'm assuming you don't want that to happen. And the way you prevent that from happening is by consolidating yourself to become a very strong infrastructure. Now, whether you do that through a vertical silo or a horizontal silo, don't really care at the moment. Yeah? What you need to do is consolidate. Once you've consolidated, you can then start to think about how you engage with the global capital markets. And what you need to do is introduce other significant pieces of functionality into Russia. Right? Why do we want to do all this? Yeah? The blueprint contains a whole long list of lots of things that you need to do. It's things that Nikolai needs to do, it's things that Mikhail needs to do, it's things that the exchange needs to do. Yeah, there's a whole long list, thousands of things that you need to do, and you need to do. Right? Lots and lots of things to be done. Right? But there are only two things that Russia needs to do. Right? Two things. Two reasons and two lessons from history. Right? The first thing to do is to provide a capital market worthy of the Russian economy. And it doesn't exist. The Russian capital markets does not support the Russian economy. And that's the first thing you must do. Yeah? The lesson from history is that if you look at the American oligarchs from the 19th century, yeah, Carnegie, Rockefeller, Morgan, Peabody, those American oligarchs created the wealth of America. And they were able to do that because there were very few laws and they operated by monopolies. Fine. Yeah? But that's how the wealth of America was created. It was those oligarchs that did it. And the same thing's happening in Russia. Right? But the role of the capital markets in America was to distribute that wealth throughout the population. That's the role of the Russian capital markets. To take the wealth that's currently being created and distribute it amongst 140 million Russians. Yeah? So the first thing that Russia needs to do is create a capital market that supports its economy. Right? The second thing that Russia needs to do is to have that capital market then become a key component of the economy. Not just supporting it, but a key component of that economy. Yeah? Look at what's happening in the world today. Yeah? We've got this subprime crisis. You know, everybody's really worried about the subprime crisis, right? So what's happened? The central banks have pumped billions of dollars of liquidity into the global economy in response to the subprime crisis. Has that done anything for the value of houses in America? Has it done anything to help all those people that are defaulting on their mortgages in America? No, not a thing. Absolutely nothing, right? The central banks have pumped billions of dollars of liquidity into the global economy, and what's happened? Commodity prices have gone up. It's no coincidence, right? It's happened before, and it's happening again, right? Now, Russia is a major beneficiary of that increase in commodity prices, but it's not going to last forever. Because you start to get inflation, and then the central banks around the world will put up interest rates and they'll take liquidity out of the global economy. And then what happens? Commodity prices collapse, and the current Russian economy evaporates. That's why you need to replace it with something else. That's why the capital markets itself needs to become part of the economy. Yeah? And the lesson from history, the second lesson from history, is look at what happened in the Middle East. Back in the 1970s, when the oil price doubled, all the Saudis and all the rest of the people in the Middle East, all they did was just spend their money. Yeah? They didn't invest in their economies. Yeah? And it was a big mistake. Only now is the Middle East starting to put all its petro money into its local economies, right? And what are they doing? You know, they're creating a tourist industry. Big deal. You know? What a waste of time. You know? They missed that opportunity, that golden opportunity for the Middle East to become a major financial centre. Right? So, don't miss that opportunity in Russia. You know, because don't assume that the commodity prices are going to stay high forever. You know, you need to create the capital markets as a key part of the economy in Russia. You know? And that means making Moscow a leading global financial centre. Mm-hmm. And that's, it's not difficult, it takes quite a bit of work, quite a bit of money, but it's not difficult to do. Yeah? You're in a very good time zone, and you've got a very good opportunity. Right now you've got a fantastic economy, and we've got a blueprint for how we're going to do that, how we can create a world-leading capital market in Russia, and turn that into an economy in its own right. Mm-hmm. So that's my message, yeah? Two things you need to do. Create the capital market to support the economy, and then make it part of the economy. That's all I want to say. Thank you.
Тим очень давно работает на российском фондовом рынке, и он не понаслышке знает. Я хочу, чтобы ему удалось услышать перевод. И он не понаслышке знает вопросы, которые встают в рамках дискуссии о развитии российской инфраструктуры. Именно поэтому, как я полагаю, он очень умело уклонился от обсуждения конкретных вопросов совершенствования инфраструктуры. То, что он сделал с большим чаянием для нас в нашем исследовании, в рекомендациях, где достаточно ясно выражена мысль о консолидации инфраструктуры и ее месте в глобальной инфраструктуре. Но я должен признать право Тима избежать этой конкретики. И сам ее, может быть, постараюсь избежать. И давайте поговорим о том, все-таки, что наши биржи, что наши расчетные депозитарии в настоящее время представляют. И что они думают должно быть сделано для того, чтобы в рамках нашей общей темы Россия могла бы претендовать на свое место в глобальной системе, место международного финансового центра. Роман завершал ту панель, а сейчас я попрошу его начать сразу после темы, правда. Ну вот, Роман Юрьевич, прошу вас.
Ну, мне кажется, может быть, опять же, поскольку очень много разных докладов и презентаций уже сказано, и мне кажется, есть смысл в меньшей степени отталкиваться от презентации, а в большей степени отталкиваться от практического понимания там, слов, которые мы все произносим. То есть всем понятно, что российскую инфраструктуру надо совершенствовать. Да? И мое глубокое убеждение, что в настоящее время, с одной стороны, российская инфраструктура фондового рынка, она лучше, чем они думают. Многие, включая наших западных, коллег, которые представляют как инвестиционные банки, так и инвесторов, и одной из таких серьезных задач является то, что нужно то, что представляет собой российская инфраструктура сейчас, донести до наших потенциальных или реальных клиентов. Ну, собственно говоря, то, что постепенно мы видим процесс, когда все ведущие глобальные банки в той или иной степени в России уже начинают быть представлены, выходят на биржи, предлагают клиентам услуги по работе на российском рынке, подтверждает этот факт. И на текущий момент, по моему мнению, только очень небольшая часть инвесторов в мире не может из-за каких-либо ограничений работать на российском рынке, а вынуждена работать с АДРами, глобальными расписками там, в Нью-Йорке и Лондоне. Другое дело, что У них всегда есть выбор. И когда мы говорим о том, что где работают инвесторы в Москве или в Лондоне, мы все должны понимать, что у инвесторов всегда есть выбор. И они работают там, где для них эффективнее, надежнее, дешевле и комфортнее в конечном итоге. И количество действий для совершения сделки минимально, потому что мы все прекрасно понимаем, что трейдерам, инвесторам важно не просто иметь ликвидность, а иметь мгновенную ликвидность. То есть спрос рождается, ну, для многих там, рождается месяцами, годами или там, более длительными сроками, но в конечном итоге, когда принято решение о том, что окей, мы инвестируем в Россию, дальше мы должны понимать, и мы все это прекрасно понимаем, работаем на рынке, что важно иметь возможность быстро принять инвестиционное решение. И для этих целей у тебя должна быть вся внутренняя инфраструктура построена, риски одобрены, учетная система настроена и так далее. И сейчас, вот, на мой взгляд, один из таких очень важных и длительных процессов идет это адаптация систем и представлений глобальных игроков к российскому рынку. Ну, то есть решение о том, что инвестировать в Россию мы будем, уже принято, но с момента принятия решения до момента, когда люди по-настоящему начинают что-то делать, проходит достаточно долгое время, это месяцы, годы иногда, но этот процесс идет, он неуклонен и, на мой взгляд, крайне позитивен. С другой стороны, мы должны понимать, что, опять же, поскольку у инвесторов есть выбор, и наши коллеги, которые находятся в Нью-Йорке, Лондоне, Чикаго, Сингапуре, Варшаве и в других городах, которые либо называются, либо претендуют на звание финансового центра, они, в принципе, на месте не стоят, и рынок сейчас очень динамично развивается, и мы должны соответствовать требованиям, и должны соответствовать требованиям не в моменте, а в перспективе, и должны двигаться в направлении, которое нас в перспективе позволит сделать рынок более удобным, надежным и комфортным для инвесторов, как локальных, так и для международных. То есть, если говорить про там, текущее состояние рынка, мы испытываем, на мой взгляд, две проблемы. Первая – это недостаток локальных инвесторов, ну, с той точки зрения, что мы понимаем, что потенциальное количество инвесторов локальных, которые могут быть, оно значительно больше, чем то, которое мы сейчас видим. И поэтому необходимо заниматься формированием спроса внутреннего и стимулированием спроса. Зачастую внутренний спрос и его отсутствие определяется там, законодательными ограничениями, юридическими ограничениями, налоговыми ограничениями, про которые мы все достаточно долго и много говорили, и сегодня, и будем говорить, я думаю, и здесь просто мы должны для себя понимать, что главная задача – это стимулирование спроса. Что касается внешних инвесторов, то здесь задача, на мой взгляд, немножко обратная, то есть у них есть спрос, они хотят, но нам надо сделать так, чтобы те проблемы и препятствия, которые у них есть с точки зрения работы в России, были минимальными, и, собственно говоря, принятие решения для них было простым и комфортным, не так, как мы видим сейчас. Хотя, опять же, тенденции, на мой взгляд, позитивны, но, тем не менее, целый ряд проблем есть. Что касается развития непосредственно инфраструктуры рынка, то, на мой взгляд, та тенденция, которая есть, ну, по крайней мере, которую мы видим, она заключается в том, что, по сути, сейчас сложилось два вертикально интегрированных холдинга, РТС и МВБ, которые обеспечивают полный сервис как трейдинговый, так и посттрейдинговый для участников рынка. Эта структура, она, ну, по крайней мере, своей вертикальной интегрированностью, она абсолютно оправдана, и, опять же, мировые тенденции, которые существуют, подсказывают, что это направление, скорее всего, правильно. Вот буквально несколько дней назад я узнал, что сейчас в Лондоне запущен проект, и Euronext, выделяет клиринг из London Clearing House и создает свой собственный клиринговый дом. На мой взгляд, это очень показательно, потому что, в принципе, мы, исходя из оценки вариантов построения инфраструктуры в мире, представлялось, что London Clearing House представляет собой такой один из главных позитивных примеров, когда не вертикально интегрированная структура, ну, то есть там, сам по себе клиринговый центр, он отделен от биржи и оказывает услуги там, большому количеству бирж. И это является таким независимым клиринговым центром. По оценкам участников, порядка 70% бизнеса London Clearing House приходится на Евронет. Соответственно, выделение и создание вертикально интегрированной структуры Евронет приведет к тому, что, в общем, бизнес London Clearing House очень серьезно сократится, и, ну, по сути, он тоже там, во многом станет вертикально интегрированным, потому что там, количество бирж, которые обслуживаются в рамках LCH, оно сократится серьезно, да, и мы получим еще одну вертикально интегрированную структуру в рамках Euronext, ну и, соответственно, там, оставшиеся, скорее всего, тоже будут каким-то образом перераспределяться в пользу тех или иных бирж или других холдингов. Поэтому с этой точки зрения, на мой взгляд, в России путь уже проделан, и говорить о том, что есть какая-то там, серьезная проблема в наличии такой структуры, я бы не стал. Более того, каждая из структур, на мой взгляд, сейчас развивается достаточно эффективно и быстро. Безусловно, вопрос консолидации, он актуален, стоит на повестке дня, но мы должны понимать, что каждая из структур представляет собой набор акционеров, интересы которых должны быть соблюдены при консолидации, и, собственно говоря, это единственный, по всей видимости, успешный пример консолидации, если акционеры договорятся между собой. И только тогда мы, наверное, скорее всего, получим некий эффективный механизм работы. С другой стороны, на мой взгляд, вопрос акционерный, он существует, но, на мой взгляд, мы могли бы уже сейчас пойти по пути определенной технологической консолидации и посмотреть, каким образом построить технологическую инфраструктуру финансового рынка, фондового рынка, которая в максимальной степени решала бы те вопросы и проблемы, которые ставятся, когда говорят про консолидацию. Потому что, когда речь идет о консолидации, насколько я понимаю, приводится целый ряд аргументов, один из главных которых, главный из которых является снижение издержек участников рынка при работе на финансовом рынке, поскольку есть два центра концентрации ликвидности, то, соответственно, происходит разделение. На мой взгляд, сейчас ничто не мешает на уровне технологических решений, на уровне задач попробовать поставить задачу технологической консолидации. Вот существует мост, например, НДЦ-ДКК. Ничто не мешает модернизировать его, например, сделать его онлайновым. Либо построить систему, при которой расчетным депозитарием в РТС может стать НДЦ, расчетным депозитарием ММВБ может стать ДКК. Таким образом, вопрос издержек участников при работе на финансовом рынке существенным образом сократится, потому что если скорость перехода активов будет минимальна и те участники смогут работать на обеих биржах с той точки ликвидности, где она у них уже существует, по сути, для них вопрос издержек решается. Второй вопрос, который, на мой взгляд, также важен, это технологическая клиринговая система. На текущий момент, если говорить про рынок акций, мы имеем, по сути, две разные модели построения рынка, одна из которых уникальна для России, имеется в виду система со 100% преддепонированием активов. Вторая модель, которая существует в РТС, она сейчас только развивается и набирает, по сути, свою силу. Это торговля с расчетами Т+4 с использованием центрального контрагента. На мой взгляд, это может выглядеть весьма необычно, но на текущий момент при кажущемся правильном векторе и, собственно говоря, опять же, если посмотреть на мировой пример, кажущемся очевидном переходе на торговлю с расчетами на Т+4, я не берусь с полной уверенностью сказать, что для России это единственно верная и правильная модель построения рынка. Если бы мы начинали с нуля, вот у нас был бы чистый лист бумаги, и мы бы сидели и занимались теоретическим занятием, а как бы нам построить инфраструктуру, и, собственно говоря, как это сделать, чтобы это соответствовало мировым стандартам, и это было бы, опять же, с чистого листа, то, наверное, это было бы правильное решение. Но в настоящее время мы должны понимать, что это решение, которое связано с уже сложившейся инфраструктурой рынка. И там, торговля со 100% преддепом имеет внутри себя целый ряд особенностей и качеств, которые... Ну, этот рынок функционирует только потому, что он функционирует со 100% преддепом. Потому что система маржинальной торговли, она завязана исключительно на 100% преддеп. И доходы брокеров завязаны именно на торговле со 100% преддепом. Мы это прекрасно понимаем, что в общем, основной доход маржинальных брокеров приходится на кредитование клиентов в случае, если 100% преддепа не существует, то в общем и доход, соответственно, не существует. Второй аспект связан с тем, что круг участников рынка очень серьезным образом расширяется, и по сути любой человек, заплатив, там, любая компания новая, старая, большая, маленькая, заплатив, насколько я помню, там, $3000 вступительный взнос, да, Ген? Имеет возможность выйти на торги и равноправно совершать сделки наряду с компаниями Goldman Sachs, Тройка Диалог, БКС, Финам и так далее. Совершенно очевидно, что система с постдепонированием не может обладать такой универсальностью и демократизацией. И переход на торговлю с частичным обеспечением, с расчетами на Т+Н, или вообще без обеспечения на лимит, предполагает очень серьезную сегментацию рынка. И разделение рынка на надежных, менее надежных и совсем надежных. И построение такой многоуровневой иерархии. Опять же, это вопрос, который, на мой взгляд, крайне болезнен. И насколько вообще участники готовы, потому что мы прекрасно должны понимать, что понятие надежность и понятие оборот – это не синонимы. И те участники, которые сейчас имеют очень большие обороты, совершенно не значит, что они самые надежные. И наоборот, те участники, которые самые надежные, не значит, что они генерят самый большой оборот. Но при этом неизбежно разделение и построение системы, при которой эти понятия придется разделить. И как те участники, которые сейчас являются лидерами, воспримут неизбежный для себя пересмотр отношения и пересмотр лимитов, и как это вообще скажется на распределении рынка в будущем, сказать, вообще говоря, очень сложно. Поэтому, на мой взгляд, процесс или вообще вот констатация факта, что там, технология с 100% преддепом, она устаревшая и неэффективная, и не работающая, он весьма спорен. Это не означает, что невозможно или нет необходимости развивать более прогрессивную и, очевидно, более эффективную для участников торговлю с Т+Н. но тем не менее это не означает, что одно должно быть зачеркнуто и построено на ее месте что-то другое. Возможно, это и мог бы быть правильным шагом, но каким образом это сделать в рамках уже сложившегося рынка, в рамках сложившейся системы принятия решения участниками рынка, мы все прекрасно понимаем, что все-таки институт самоорганизации и институт участия или роли участников рынка в принятии решения, он достаточно высок и возрастает по мере развития рынка. Мне представляется весьма сложным. Третий аспект, который, на мой взгляд, крайне важен, это все-таки развитие не только рынка кэш-эквити, но и рынка деривативов. Причем сейчас мы сталкиваемся с тем, что потребности участников и задачи участников, с которыми они сталкиваются, и желание создавать деривативы, оно значительно шире, чем им позволяет это делать в рамках нынешней законодательной, правовой и договорной базы. И мы видим, что рынок структурных продуктов, рынок внебиржевых продуктов, который настолько популярен в мире и сейчас является, ну, по сути, локомотивом развития всех финансовых рынков. В частности, вот в Германии, если посмотреть на структуру рынка, там порядка 300 тысяч видов структурных продуктов, которые предлагаются частным инвесторам со стороны ведущих инвестиционных банков. И, собственно говоря, сейчас, когда частный инвестор в Германии приходит на финансовый рынок, то в первую очередь ему предлагают не купить акции той или иной компании, а купить структурный продукт, либо индексированный депозит, либо так называемые варанты на акции, на индексы, на товары, на показатель инфляции, на что он захочет, и что, собственно говоря, для него является наиболее близким. И ровно этот уже вот огромный рынок структурных продуктов генерит ликвидность на биржевом рынке деривативов, на биржевом рынке эквити, на других биржевых рынках. А в России сейчас возможности построения подобного рода инструментов крайне ограничены. Мы видим попытки это сделать, крайне это приветствуем, но тем не менее мы видим, что достаточно серьезные проблемы, в том числе и с заключением внебиржевых сделок, как с точки зрения лимитов контрагентов друг на друга, так и с точки зрения видов контрактов, которые могут быть. И здесь, в общем, предстоит очень серьезная работа, в том числе инфраструктурная, для того, чтобы обеспечить участникам возможность совершения подобного рода сделок. Отдельно мне бы хотелось сказать про товарный рынок, который тоже в России находится в таком крайне зачаточном состоянии, я бы сказал, хотя эта тема самая популярная, наверное, при обсуждении биржевых тем на протяжении уже 15 лет, но тем не менее пока все это не получило того должного уровня, который должно было быть. На мой взгляд, главные причины здесь связаны все-таки с законодательными ограничениями, которые существуют, нерешенностью проблемы работы физических лиц на данном рынке, невозможностью инвестиционных фондов работать с этими инструментами, неопределенностью целого ряда налогов для юридических лиц, речь идет об НДС, речь идет о таможенных пошлинах, которые, собственно говоря, вообще никаким образом не учитывают механизмы совершения сделок. И главный момент, который я бы отметил, это то, что компании реального сектора экономики не понимают, для чего им нужен биржевой рынок. в течение долгого количества времени у нас такая дискуссия в обществе, она сводилась к тому, что надо заставить товаропотребителей, товаропроизводителей выйти на биржу, чтобы обеспечить прозрачное ценообразование, чтобы исключить трансферное ценообразование, повысить собираемость налогов и в конечном итоге выпороть самих же участников рынка за это. За то, что они используют там внебиржевой рынок, непрозрачные цены и так далее. Поэтому среди участников товарного рынка сложилось устойчивое полунегативное отношение к идее биржевой торговли в принципе. Вопрос хеджирования рисков и эффективности использования биржевых механизмов именно с точки зрения хеджирования рисков и, собственно говоря, главная цель, которая преследуется во всем мире компаниями, потребителями, производителями при работе на товарном рынке, она как-то вообще не обсуждается и как цель вообще не ставится, не говоря уже про то, что возможно использование побудительных мотивов и каких-то экономических методов стимулирования участников к работе на товарном рынке. Вот у нас пока все это давайте заставим кого-нибудь, а дальше уже будем рынок создавать. Мне кажется, здесь главная задача все-таки создать экономические предпосылки и механизмы для того, чтобы участникам было выгодно приходить на биржу, а дальше, если это им будет выгодно, уже все создастся. Но, тем не менее, пока как бы мы не видим вот политической воли именно в этом направлении двигаться, хотя вот, опять же, наши коллеги 2 дня назад запустили фьючерсы на зерно, и господин Гордеев участвовал и всячески приветствовал появление подобного рода продуктов. Я надеюсь, что это будет выражаться не только вот там в каких-то лозунгах и заявлениях, но в том числе и в каких-то конкретных действиях по содействию развития подобного рода проектов в России. Но в целом в отношении инфраструктуры, мне кажется, что в настоящее время инфраструктура, которая сложилась в России, она вполне способна обеспечивать заключение сделок с любыми видами товаров, активов, был бы спрос. Пока в настоящее время с точки зрения товарного рынка спрос меньше, чем потенциальное предложение. Но это вот моя оценка текущей ситуации. Ну, наверное, на чем я закончу.
Спасибо большое, Роман Юрьевич. И надо сказать, что я по ходу выступления Романа ставил вопросы, которые собирался бы как модератор задать после окончания выступления, его ли или всех участников. И каждый раз вычеркивал их, потому что получал ответ на них сразу затем. Поэтому действительно достаточно концептуальное и с постановкой проблем видения развития российской инфраструктуры. Сейчас я хотел бы, чтобы Геннадий Ремирович Маргалит высказал бы свое мнение и по возможности высказал бы его также и по поводу тех проблем, о которых заговорил. Я настаиваю. Рита, я пока настаиваю, да, злоупотребляю своим правом модератора, потому что вот мне показалась тема обеспечения обычных действующих на развитых рынках условий торговли и расчетов, предполагающих выполнение клиринга центральным контрагентом, исполнением на НИТ плюс ноль и отказом от полного преддепонирования, является действительно очень серьезным вопросом конкурентоспособности. Мне бы хотелось знать, насколько возможность или потенциал существующего механизма, предполагающего полное преддепонирование, еще не реализован. Действительно ли использование таких с использованием полного преддепонирования механизмов возможно позволяет российскому рынку развиваться, или может быть мы эти возможности уже исчерпали и нам А ведь я знаю, что не только РТС, но и ММВБ запускают проект CCP. Не лукавство ли это, не означает ли это реальное признание, то, что нам нужно перейти к следующему этапу и предоставить участникам торгов, участникам расчетов более современные условия, которые, на мой взгляд, ответ на этот вопрос, на мой взгляд, в значительной степени определяет и возможные пути трансформации инфраструктуры в целом. Прошу вас.
Да. За что? Я-то вообще пришел про IPO рассказать. Ну ладно. Как всегда.
Потемкину спасибо скажи.
Да, ну спасибо вообще всем предыдущим ораторам.
Я хочу обратить внимание на ту теплую атмосферу, которая присуща всем панелам, проводимым Национальной ассоциацией участников фондового рынка. И я в самом деле могу вас заверить о том, что поскольку мы очень дорожим друг другом, мы очень ценим друг друга и очень хорошо друг к другу относимся. Именно поэтому, я полагаю, мы иногда и позволяем себе те шутки, которые со стороны могут выглядеть очень рискованными. Гет, прошу тебя.
То есть уже можно говорить?
А я про IPO тоже спрошу потом, извини.
Не, я уже боюсь, потому что я только кнопочку нажимаю, там сразу раз, все пропадает. Я уже совсем забыл, и IPO, там, и мировой финансовый центр, и тут еще Алексей что-то там спросил, такое концептуальное и в общем в сложном положении. Ну ладно, я попробую что-нибудь поспекулировать на все эти темы вышесказанные. Так, значит, начнем с каких-то глобальных вещей, а дальше уже от общего к частному перейдем к чему-то более такому приземленному. Я тоже слушал внимательно выступление Тима. Мне очень понравилось оптимизм по поводу того, что есть у России шансы стать глобальным финансовым центром. Я, в общем-то, с этой мыслью согласен. И вот почему действительно есть некие объективные предпосылки. Вот, скажем, если Лондон, там, Гонконг, Сингапур, они опирались сразу на... То есть у них не было возможности опереться на мощную экономику национальную, на многочисленное население, как у нас, и в конечном счете на внутренний спрос. То у нас такие шансы есть, потому что у нас есть и мощная экономика, и у нас есть природные ресурсы, слава богу, огромная территория, да, и все эти наши компании, их нельзя взять и куда-то там перенести в Лондон. То есть все равно мы выступаем в роли притяжения международных финансов. Поэтому, ну, кстати, надо было об определениях как-то договориться. Вот для меня Международный финансовый центр – это иностранные инвесторы, это крупные игроки, которым хорошо у нас. Вот такое примитивное, простое понимание. А потом еще и там, возможно, иностранные эмитенты, но это как бы не главное. Дело, собственно говоря, не в этом. И вопрос, вот как сделать так, чтобы им было хорошо. Вот, как я уже сказал, предпосылки все есть, и мы будем отстраивать это не на пустом месте. И при этом, ну, наверное, фондовый рынок – это главный, вот это самое несущее звено всего этого механизма, потому что я плохо представляю, что мы будем там от банковского сектора, от страховых услуг, ну, в общем, Цюрихом мы, наверное, никогда не станем. А вот с фондового рынка нам действительно повезло, вот есть компании, как я уже сказал, есть население, есть вот этот часовой пояс уникальный, с которого нам тоже крупно повезло, ну, там, кроме Дубая, там, никого особенно на нашем поле пока, слава богу, нет. Поэтому шансы у нас есть. И вопрос, как все это сделать. Ну, есть какие-то сюжеты, которые, ну, наверное, очень важные, ну, такие как, ну, вот есть понятие физическое присутствие. Вот эти все тусовки, им должно быть хорошо. И никак там по интернету это дело не заменить, потому что есть понятие вот этих всех кластеров там и так далее, вот это вот компот, который должен вариться, нужна концентрация людей, которые должны общаться не по телефону, там, BlackBerry, а вот именно face-to-face. С этим у нас, конечно, беда, потому что это, понятно, пробки там на дорогах, аэропорт, это там коррупция, там и все на свете, вот, и с этим, наверное, конечно, будет хорошо, и рано или поздно у нас будет все как в Лондоне, ну, может быть, и не так сразу, да, ну, по крайней мере, это та часть, которая, за которую я не очень отвечаю и вряд ли смогу что-то полезное привнести. Но вот что касается фондового рынка, вот здесь как раз сделать можно очень многое, и очень многое уже сделано. Здесь очень глубокая мысль Романа Гринова по поводу того, что наша инфраструктура не так плоха. Я с этим совершенно согласен. И то, что мы имеем, за что нас постоянно критикуют, это вот предоплата и так далее, это на самом деле не недостаток, а просто некая специфика, которая отвечает специфике нашей ситуации, нашего рынка. И когда вот эта модель создавалась, она как раз учитывала нашу специфическую ситуацию. В самом деле модель с предоплатой, она показала свою эффективность. Ну, там, примеров масса, и, в общем-то, результат понятен. Ликвидность сконцентрировалась на МВБ. Попытки продублировать в другом месте они не привели, потому что уже было поздно. Вот она уже ликвидность, уже никакие СГК, они уже ничего не могли сделать. Ну, естественно, дело не в самой там, технологии, а в том, что там и IT-решения, там, и торговые платформы, все на свете, там и люди там хорошие работали, там эффективные. Ну, об этом не буду, не скромно. Но, тем не менее, так оно и есть. Значит, очень переломный был 98-99 год, когда, вот, помните, никто никому не доверял, поэтому вот эта вот надежность вышла на первый план. И появилась вот эта вот специфическая тусовка вчерашних деривативщиков, которые стали играть на RAO и ЕС, и для них, конечно, это был очень удобный механизм, и дальше пошло и поехало, там шлюсом МВБ, и вот эта вся система стала набирать обороты, появилась ликвидность, и уже на эту ликвидность стала прирастать, ну, скажем так, более адекватной, нормальной ликвидности. И рынок стал приобретать черты вот такого инвестиционного рынка. Да? И пример... Почему все-таки сейчас IPO проводят больше в России, это не потому, что ФСФР ввел какие-то ограничители. Нет, причины чисто экономические. Потому что ликвидность здесь, и здесь ликвидный и инвестиционно-качественный рынок. А в основе этого рынка, то есть его исходной точкой, было как раз вот это вот маржинально-спекулятивная составляющая. Потому что она позволила рынку развиться. Насколько эта модель себя исчерпала? Вот я теперь возвращаюсь к истокам своего выступления. Я считаю, что сейчас время переломное и крупные глобальные игроки, да, иностранцы торгуют. У нас больше 30% это иностранные инвесторы. Но это не совсем те инвесторы, которые в принципе могли бы прийти и могли бы прийти в гораздо большем объеме, масштабе и так далее. У нас сейчас, да, все глобальные игроки присутствуют, это так, но это интерес к российскому рынку, это то, что мы получили, но чтобы двигаться дальше, нужны какие-то качественные изменения. Поэтому отсюда и необходимость трансформации инфраструктуры российской. Я сразу вот разочарую Алексея, не буду я говорить на тему, там, надо объединяться или не надо, вот, хотя у меня там свои мысли есть, но считаю, это не совсем моя епархия. Если в результате будет сделано что-то хорошее, ну, почему бы нет, да, а хорошее это, ну, чтобы удобно было иностранным игрокам. Роман очень правильно сказал, что есть вертикально интегрированный холдинг у каждого. И вот это очень, кстати, серьезное конкурентное преимущество, потому что тот же там Лондон, он во многом был этого дела лишен. И вот это объединение с Миланской биржей, оно показывает, что, ну, в общем, так особо деваться некуда. И вот эта вот вертикальная интеграция, это, ну, в общем, такая доминирующая тенденция. Кстати, по поводу Лондона, это еще один из факторов, почему надо очень срочно что-то делать, да, и делать очень серьезно, потому что это реальная конкуренция. Если раньше у российских АДРов в Лондоне в общем-то, не было вот того мощного конкурентного преимущества, а именно вот вся цепочка в одних руках. Сейчас, ну, с использованием CCP и так далее, сейчас предпосылки для этого созданы. Это означает, что sooner or later мы столкнемся с очень серьезной конкуренцией со стороны лондонской биржи. Сейчас мы где-то выигрываем, но мы можем и проиграть. Вот чтобы мы не проиграли, нужны кардинальные изменения. Что касается той модели, которая сейчас, исчерпала, не исчерпала. Она не исчерпала. Я абсолютно согласен с Романом. Он правильно сказал, что есть некие категории игроков, инвесторов и так далее, которым эта система удобна, хороша, и не факт, что ее нужно как-то там трогать. И к тому же боязно. Вот. И потом и не дадут. Вот Роман правильно сказал, что все-таки есть вот это элементы самоуправления, они достаточно серьезные, и практика показывает, что просто так сели там вот из революционной целесообразности, что-нибудь там поменяли, торги там сократили, еще что-нибудь сделали. Вот такого уже больше не будет. Может быть, к сожалению, может и не к сожалению. Ну, в общем, это реальность. Надо ли нам ждать, там, не знаю чего, море погоды? Конечно, нет. Ну, понятно, что вот то, о чем Александр Иванович заявил, это проект с отказом от предоплаты, Т плюс там Н, не буду говорить сколько, это неизбежность. Это будет очень мучительный, болезненный процесс поиска компромисса с участниками рынка, потому что понятно, что их придется делить там, на чистых и нечистых там, и так далее и тому подобное, но деваться здесь некуда. Как это будет происходить параллельно или перпендикулярно, да, то есть там, не знаю, до 3 часов так, после 3 часов этак, или там еще каким-то образом, или параллельно там раздробится ликвидность, это сложный вопрос теоретический, но в принципе есть кое-какие мысли и идеи, я здесь достаточно оптимистичен. Ну вот, собственно говоря, обещал поговорить, поговорил.
Большое спасибо, Геннадий Владимирович. Сейчас я попросил бы Николая Егорова высказать свое мнение по поводу роли расчетных депозитариев и мер, которые могли бы обеспечить развитие расчетных депозитариев в создании в России современных условий работы инфраструктуры и создания в России международного финансового центра. Николай, прошу вас.
Спасибо, Алексей. Добрый день уже, дамы и господа. Думаю, что все уже достаточно устали, поэтому я постараюсь быть очень кратким. В первую очередь хочу сразу сказать, что поскольку все выступающие до меня, практически без исключения, говорили о чем-то высоком, о концепциях, то, будучи занудным бэк-офисом расчетно-учетной инфраструктуры, я постараюсь быть достаточно приближенным к деталям. Поскольку мы говорим о создании конкурентной российской инфраструктуры, о создании мирового финансового центра, то во многом это определяется теми условиями, тем качеством инфраструктуры, которая в этом самом финансовом центре будет работать. И если этой инфраструктуры не будет, это не только дороги, не только там, условия жизни, но и те самые финансовые инструменты и способность их обслуживать, которые и определяют качество финансовой инфраструктуры. Это то, чем сейчас конкурируют мировые финансовые центры. И существуют совершенно различные примеры. Тим говорил о необходимости консолидации. Честно говоря, консолидация, это, конечно, очень хорошо, но это достаточно непростой и длительный процесс. Роман совершенно справедливо заметил, что единственным реальным условием консолидации является договоренность акционеров, и ничего другого пока в мире не происходило. Однако качество финансовой инфраструктуры может обеспечено быть не только абсолютной консолидацией, но и эффективностью взаимодействия в рамках сложившейся картины мира. Но поскольку здесь стало модно приводить примеры из международной практики, но вот скажу еще из стран БРИК, там, например, в Индии ситуация крайне похожа на нас. Однако почему-то никто не говорит, что у них неэффективная инфраструктура. У них 2 биржи, 2 центральных депозитария, которые прекрасно взаимодействуют друг с другом. И это совершенно не мешает работать на этом рынке. А в Бразилии ситуация крайне близкая к этому. Поэтому вопрос о необходимости консолидации или вопрос о привлекательности инфраструктуры определяется и не только консолидированностью, но и ее эффективностью в том виде, в котором она есть сейчас. Я позволю себе поговорить об этом несколько подальше. Но поскольку уже стало модно выступать без презентации, то я продолжу эту традицию на этой панели, хотя готовил изначально презентацию. И постараюсь привлечь ваше внимание к тем элементам расчетно-учетной инфраструктуры, которые безотносительно к консолидированности их или нет, да, которые должны обеспечить конкурентоспособность, и без которых эта конкурентоспособность не может быть достигнута российской финансовой инфраструктуры в целом. Вот сразу хотел бы оговориться, что когда и Роман, и Геннадий говорили о сложившейся модели с полной предоплатой, необходимости, возможности, конкурентности перехода на модель с расчетами Т плюс Н, но никто не упомянул, что вообще-то говоря, неэффективность полной предоплаты компенсируется абсолютно уникальной возможностью расчетов на Т0. Практически нигде в мире такого нет. С точки зрения дороговизны инфраструктуры, это во многом компенсирует необходимость отвлечения средств или активов для обеспечения предоплаты. Я потом скажу пару слов о тех мерах дополнительных, которые мы уже предприняли, которые реализовали для того, чтобы существующую схему расчетов сделать еще более эффективной и привлекательной для участников. Да, безусловно, принято стратегическое решение в рамках группы МВБ об обеспечении международно признанной системы расчетов на Т+3. Кстати говоря, в рамках этой же дискуссии, в рамках обсуждения находится вопрос, а нужно же при этом предоставить и большую гибкость Т+1, Т+2. Несмотря на возможное разделение ликвидности, это выглядит достаточно привлекательной возможностью. Хотя, безусловно, решение об этом будет принято после подробных дискуссий с участниками рынка. Вернемся к теме расчетного депозитария. Ну, из прагматических соображений я буду использовать пример НДЦ как наиболее близкой мне компании, но предлагаю, в общем-то, абстрагироваться от названия. Тем не менее, что такое НДЦ? НДЦ, кстати говоря, достаточно уникальный расчетный депозитарий, поскольку он один из немногих, кстати говоря, не только у нас, но и в мировой практике, который обслуживает весь спектр эмиссионных ценных бумаг. Это и государственные бумаги, и акции, облигации корпоративных эмитентов, субъектов федерации, ПАИ, ПИФов, еврооблигации. Достаточно широкий спектр бумаг, и можно сказать, что по нему мы весьма и весьма продвинуты. Известно, что он входит в группу МВБ, что это крупнейший расчетный депозитарий, обеспечивающие расчеты в рамках группы, но и не только. Достаточно большое количество операций связано с расчетами на внебиржевом рынке, и как расчетный депозитарий НДЦ обеспечивает расчеты на принципах поставки против платежа вместе с частной расчетной системой национального масштаба, платежной системой МВБ расчетной палаты. В отсутствие пока еще система валовых расчетов реального времени Центрального банка – это достаточно эффективный заменитель, в котором концентрируется, кстати говоря, достаточно большая часть ликвидности в целом в России. Естественно, НДЦ обеспечивает расчеты на первичном и вторичном биржевых рынках. Мы являемся национальным нумерующим агентством. И, кстати говоря, вся головная боль по классификации иностранных ценных бумаг, но значительно большая ее часть свалилась именно на нас. Хотя это такая приятная неожиданность. И в конечном итоге, с точки зрения качества российской инфраструктуры, я абсолютно согласен с тем, что она явно недооценена, и она гораздо лучше, чем они ее представляют себе. НДЦ имеет рейтинг А+, с прогнозом стабильный, что выше среднего по Европе. Да, это, безусловно, еще не идеально, мы работаем над улучшением рейтинга, однако это выше, чем среднеевропейский рейтинг центральных депозитариев, являющихся таким по закону. Это с точки зрения, кстати говоря, рейтингом агентства являлось тот самый агентство Томас Мюррей, так что это их оценка качества российской инфраструктуры, консолидирована она или нет. ну, не нужно говорить, что при этом, естественно, как расчетные депозитарии, мы, наши коллеги из ДКК, мы являемся членами всех возможных ассоциаций. Науфру, естественно, и спасибо большое за приглашение выступить на такой представительной конференции, НФА, Портада. Но и достаточно много говорилось об интеграции интересов России на, если можно так сказать, постсоветском пространстве, интеграции на равных условиях в мировую инфраструктуру. НДЦ входит в ассоциацию центральных депозитариев Евразии, входит в ассоциацию европейских центральных депозитариев, международная ассоциация по вопросам обслуживания ценных бумаг, естественно, член СВИФТ, ну и, будучи национальным регулирующим агентством, член ассоциации национальных регулирующих агентств, что обеспечивает достаточно широкую вовлеченность и глубокую вовлеченность нашего расчетного депозитария и в международную деятельность, связанную с повышением эффективности уже не нашей, а международной инфраструктуры. Не буду останавливаться на всяких ключевых показателях. Да, мы пока еще не дотягиваем по объему хранимых активов до крупнейших депозитариев, но выглядим вполне прилично. С точки зрения количества операций, мне как бы пришлось это обсуждать там с рядом коллег. Для центрального депозитария, обслуживающего профессиональных участников, а не осуществляющего учет на уровне клиентов, 2,5 миллиона операций в год с ростом 30% – это более чем заслуживающий уважения показатель. Ну и с точки зрения капитала, не могу об этом не сказать, у расчетных депозитариев есть практика обеспечивать некоторый капитал. Мы, проанализировав международную практику, и наши учредители члены партнерства с этим согласились, что 50 миллионов долларов, ну, по тем временам, когда решение принималось, это было 1,5 миллиарда, а сейчас это окажется несколько большим, это тот минимальный уровень капитализации, который должен быть у центрального депозитария для того, чтобы делать его уважаемым. В настоящий момент наша капитализация превысила 50 миллионов, она составляет 1,355 и растет, ну, таким прогнозируемыми темпами. Таким образом, если говорить о обеспечении задачи построения самостоятельной, мощной, но открытой финансовой системы, важнейшим ее, важнейшей составляющей частью, обеспечивающей частью является инфраструктура, расчетно-учетная инфраструктура, не только торговая. И роль расчетного или расчетных депозитариев трудно переоценить, они являются ключевыми в обеспечении эффективности деятельности такой инфраструктуры. Однако здесь, конечно же, существует еще много чего можно и нужно сделать. Много говорилось о несовершенстве законодательства, да, это, наверное, действительно большой вопрос. Законодательная база, конечно же, должна быть необходима, чтобы была доработана для того, чтобы претендовать на роль финансового центра. Не буду повторяться, есть масса вопросов налоговых, учетных, часть из которых решается более эффективно, часть менее эффективно. Есть пресловутый закон о центральном депозитарии, хотя можно, собственно, пообсуждать, а чем сложившаяся инфраструктура отличается от центрального депозитария. Тем не менее, международная практика показывает, что такой закон в конечном итоге нужен. Безусловно, российский рынок страдает недостатком стандартизации. Достаточно много усилий, в том числе на уровне регулятора, сейчас предпринимается в этом направлении. Однако, для того, чтобы обеспечить эффективность работы инфраструктуры, даже прежде чем перейти к международным стандартам, нужно обеспечить их единство. Сейчас все финансовое сообщество достаточно сильно этим обеспокоено. Определенные сдвиги здесь есть, есть стандарты Портада, существует несколько рабочих групп, в том числе на рынке коллективных инвестиций. Однако без этого мы никуда не продвинемся. И без этого не будет достигнута эффективность, скорость работы инфраструктуры, ну и цена ее работы в конечном итоге. Понятно, что бумагу обслуживать просто дороже. Ну и еще один фактор, который сейчас влияет на развитие нашей инфраструктуры, это то масштабирование, которое мы наблюдаем в настоящий момент. Я потом приведу пару цифр буквально. Но тот вал операций, который необходимо обслуживать, их и объемный рост, и что для расчетчиков вроде нас особенно важно количество операций. Это то, с чем нам необходимо справляться. Для биржи это рост количества заявок и сделок в конечном итоге транзакций. В год у нас не менее чем троекратный рост, по крайней мере, на протяжении последних 3 лет. То же самое свойственно и для расчетной инфраструктуры. И то, насколько хорошо мы с этим справимся, и насколько сможем обеспечить себе дальнейшее масштабирование, во многом и будет определять эффективность и в конечном итоге нашу конкурентную способность. Это проблема, которая существует во всей мировой инфраструктуре. Проблема latency и скорости обеспечения проведения операций, она для всех ключевая, она для всех важная, то, на что все тратят деньги и усилия. А теперь, буквально в заключение, я бы несколько слов сказал, не слишком утомляя ваше внимание, о тех инициативах, которые, практических инициативах, да, не обеспечивая концептуальное развитие, которые должны, на наш взгляд, на сегодня обеспечить и продвинуть российскую инфраструктуру и сделать ее привлекательной и, как следствие, конкурентоспособной. Ну, уже говорилось о том, что у нас достаточно эффективно работает мост НДЦ-ДКК. Работает он с 1999 года, что в условиях неконсолидированной инфраструктуры, тем не менее, делает ее достаточно адекватной сегодняшним задачам. За последнее время мы вместе с коллегами достаточно сильно продвинулись в оптимизации этой возможности для клиентов, расширили прием поручений до 16 часов, увеличили количество эмитентов, их уже 76, количество выпусков 111, это вообще говоря все востребованные в основном на этом мосту, согласно опросам клиентов, бумаги, растет объем переводов, и это позволяет осуществлять расчеты между 2 расчетными депозитариями, между депонентами, которые хранят бумаги у них, минуя реестр, таким образом делая расчеты существенно более эффективными. Я думаю, что в ближайшее время мы вместе с коллегами сможем предложить и дальнейшие шаги по обеспечению и увеличению эффективности этого инструмента. С другой стороны, вместе с нашими партнерами из ING, мы запустили, вообще говоря, достаточно похожий сервис для клиентов. По сути, это, вообще говоря, то же самое, а вот подоплеку этого другая. Если мост НДЦ-ДКК в основном работает для обеспечения эффективности вывода активов на ликвидную торговую площадку, то цель полагания при введении такого сервиса с ING была другая. Это обеспечить эффективное взаимодействие, связать 2 разных рынка. Рынок МВБ и рынок депозитарных расписок. Большая часть которых, существенно большая, скажем так, часть которых учитывается в ING. И сейчас можно сказать, что это востребованный сервис. Клиенты им пользуются и надеемся, что в дальнейшем он будет, эффективность его будет расти. На самом деле, похожий сервис мы в свое время сделали с Газпромбанком, обеспечивая открытие возможности обращения акций Газпрома на МВБ. И буквально за полгода доказали эффективность этого способа. Что еще нами уже либо сделано, либо в ближайшее время будет сделано для того, чтобы наша российская инфраструктура была адекватна требованиям клиентов, как российских, так и международных. Мы уже говорили о том, что сложившаяся практика с преддепонированием, я уже говорил о том, что она компенсируется в определенной степени расчетами Т0 по концу дня. Однако мы сочли, что конец дня, это может оказаться поздно для какой-то категории клиентов, и сделали то, чего, вообще говоря, в мировой практике не делает почти никто. Вот такого сервиса мало кто из бирж, точнее, я таких просто не знаю, мало кто из вертикально интегрированных структур может предложить. Мы сделали DVP-1, то есть расчет сделка за сделкой, только не по концу дня, а по факту совершения. То есть все расчеты окончательные в активах, хранимых в НДЦ, и в деньгах расчетной палаты, то есть проводками окончательно по счетам, как деньгами, так и активами можно после этого пользоваться, совершаются немедленно в течение нескольких минут по совершению, по факту совершения сделки. И опять же участниками этот вид расчетов воспринят. Это то, что позволяет управлять мгновенной ликвидностью в условиях, не буду говорить кризиса, но недостаточной ликвидности, это особо интересный инструмент. Он заработал с конца февраля, он востребован, и мы считаем, что это то, что будет выгодно отличать российскую инфраструктуру, в том числе и от международной. Но это не все. Помимо расчетов сделка за сделкой, причем сделки заключаются непосредственно в торговой системе, мы планируем вести и еще один сервис, тоже характерный только для очень продвинутых расчетных депозитариев. Это третья модель DVP, то есть расчет по концу дня, но с нотированием встречных обязательств. Такую технологию мы уже внедрили для проведения операции внебиржевого репо Банка России с корпоративными еврооблигациями. В феврале этот сервис был внедрен. Уже зафиксированы первые сделки, и сейчас банковский сектор начинает достаточно активно пользоваться такой возможностью. В дальнейшем мы эту технологию планируем расширить и на других депонентов, и на другие виды операций, не только на операции репо. То есть это повысит эффективность управления средствами для наших клиентов. Ну и в самом конце я хотел бы сказать, что поскольку мы все-таки... Российская инфраструктура, российский рынок не существует отдельно от всего от международного рынка, то степень интеграции на паритетных основах в международную инфраструктуру – это достаточно важный аспект любого развитого финансового рынка. И мы достаточно далеко продвинулись по этому пути, если говорить о наиболее близких нам рынках, центром для которых мы хотели бы стать, то нами открыты корсчета в Казахстане и Азербайджане. Мы надеемся, что в ближайшее время эти счета будут эффективно использоваться нашими клиентами. К сожалению, некоторый недостаток законодательства, а именно невозможность открыть счет номинального удержания иностранцу, не позволяет нам ответить нашим коллегам тем же. Так что это в некоторой степени односторонняя возможность. Тем не менее, мы рассчитываем, что она будет и есть востребована нашими клиентами. С точки зрения интеграции в международную инфраструктуру, я уже говорил о нашем членстве в АММИ и выполнении роли нумерующего агентства. Естественно, мы достаточно активно работаем с стандартом де-факто международных расчетов, транспорта международных расчетов, это SWIFT. Нами открыты счета в Клирстриме и Евроклире, установлен бридж STP с Клирстримом. Сейчас мы работаем над такой же моделью с Евроклиром. И Клирстримовский счет активно используется нашими клиентами и Центральным банком для организации обращения еврооблигаций. Таким образом, еще раз повторюсь, что российская инфраструктура на самом деле гораздо лучше, чем ее иногда себе представляют. Но, тем не менее, нам есть над чем работать. Я назвал некоторое количество практических шагов, но это только начало. Спасибо.
Большое спасибо, Николай Викторович. Действительно, хотел бы и сам присоединиться к мысли о том, что российская инфраструктура весьма неплоха. И в целом справляется с задачами, которые перед ней в настоящее время стоят. И это следует признать. И тот факт, что она сформировалась, она существует, она работоспособна. и скорее достоинство, чем недостаток, и когда мы сейчас обсуждаем возможные пути ее модернизации, мы имеем дело с уже существующей, живущей, живым организмом инфраструктуры, и поэтому это... И к этому нужно относиться тоже с большим тактом, осторожностью, очень бережно. Замечание Николая Викторовича о том, чем же законопроект о центральном депозитарии отличается от существующей ситуации, я расцениваю как... Я рассматриваю как то, что поскольку этим законопроектом предусматривалось на определенном этапе существование двух центральных депозитариев, тесно связанных технологической связью друг с другом, я с этим не могу не согласиться. Это безусловно так, и это для меня повод обратиться к Михаилу Анатольевичу Лавтеру с просьбой дать свой комментарий по поводу и существующей ситуации, и путей возможного совершенствования российской инфраструктуры. Михаил Анатольевич, прошу вас. Вот здесь очень непросто, очень, очень.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я позволю себе нарушить традицию нашей сегодняшней панели и постараюсь выступать по подготовленной презентации. Говоря о том, что российская учетная инфраструктура неизбежно будет интегрироваться с международной, это, в общем, тезис, наверное, не вызывает ни у кого никаких сомнений. Это будет происходить. Вопрос только, когда и на каких условиях. И что нужно для того, чтобы при этой интеграции российская инфраструктура входила не на подчиненных позициях, а была равноправным партнером международных игроков. Я бы выделил несколько направлений, которые сделают вхождение российской учетной инфраструктуры международную более эффективным, более полновесным. Эти направления перечислены на слайде. Они относятся как к технологическим аспектам, так и к правовым проблемам национального регулирования. А в результате международная интеграция, которая последует, в общем, она уже происходит, и вопрос только ее эффективности и глубины. Я начал с технологических аспектов, поскольку считаю, что это действительно крайне важный момент, который позволяет российской инфраструктуре сохранять свои преимущества. В настоящее время российская учетная инфраструктура достаточно сложна. Я пощадил терпение участников и не стал приводить всем известный слайд, который отражает наши 70 регистраторов, 800 кастодианов и достаточно сложные западные взаимодействия между ними. Почему-то у ряда участников термин «спагетти» вызывает большую обиду. Я думаю, что все консенсуально договорились, что этот термин больше не употреблять. Я думаю, что, наверное, вот эти вот то, что называли раньше спагетти, это, наверное, арматура, которая лежит в фундаменте, поскольку все-таки учетная система – это фундамент всего фондового рынка. Но, с другой стороны, в этой связи все-таки есть ряд проблем, поскольку с учетом вот этих сложных запутанных связей достаточно остро встает вопрос об унификации технологических стандартов, об унификации технологий, об унификации систем электронного документооборота и средств коммуникации. Конечно, есть международные решения, которые дают ответ на этот вопрос, в частности, система SWIFT, которую мы достаточно активно используем с самого начала нашей работы. Но, тем не менее, хотелось бы отметить, что даже на сегодняшний день общаются с нами по SWIFT всего лишь несколько десятков участников. Это, прежде всего, подразделения крупнейших российских банков, это иностранные дочки, это наши расчетные банки за рубежом. Для значительной части российских участников SWIFT пока еще не представляет собой большого интереса. И в этой связи мы считаем, что на самом деле не стоит зацикливаться на одной только системе, видим свое решение в следующем. На самом деле совершенно допустимо использовать множественность систем электронного документооборота. Главное, чтобы были унифицированы стандарты. Поскольку, в принципе, все это делается для удобства участников, и унифицированные консолидированные стандарты, которые к тому же еще и отвечают международным стандартам, это на благо всем участникам и организациям инфраструктуры, и профессиональным участникам, поскольку это сокращает издержки, это позволяет организовать процесс на принципах STP, сквозной обработки данных, и я думаю, что ни у кого не может вызывать никаких возражений и сомнений. Да, и процесс идет пока сложно, но отраден тот факт, что наш регулятор озаботился проблемами стандартизации пока на рынке коллективных инвестиций, но я надеюсь, что дойдут руки и до других участников инфраструктуры. И здесь мы испытываем достаточно большой оптимизм. Ну, разумеется, процесс не исчерпывается только технологиями. Процесс не исчерпывается только едиными стандартами. Конечно, он намного сложнее. И интеграция и консолидация, о которой сегодня высказывались различные мнения и звучали разные подходы к этому процессу, я думаю, что все понимают, что в некой перспективе он неизбежен. Вопрос только сроков и механизмов этой консолидации. Кроме того, на мой взгляд, даже консолидация имеет, в общем-то, несколько аспектов. Можно говорить о консолидации бизнес-процессов, о консолидации бизнесов, и можно говорить о консолидации собственности. Эти два процесса, бывает, что между собой связаны не впрямую. И давайте просто подумаем, а какая консолидация вообще российскому рынку нужна. Давайте исходить, что, опять-таки, инфраструктура российского рынка существует не сама для себя. Она существует для профессиональных участников, для банков, для брокеров. И в идеале она должна быть надежной, она должна быть эффективной и недорогой. Если мы говорим о консолидации бизнеса, о консолидации процессов, которая при этом может совершенно спокойно не сопровождаться консолидацией собственности, то я уверен, что это будет означать снижение издержек для профучастников, и это является, наверное, именно той задачей, которая на сегодняшний день актуальна для российского фондового рынка. А противный же случай, если произойдет консолидация собственности, при том, что консолидация бизнес-процесса будет отложена, то в лучшем случае для участников это будет означать консервацию их издержек, а в худшем случае может быть их повышение. Поэтому вот последовательность этих шагов, мне кажется, очень важно сохранить. А говоря о консолидации бизнеса, что я имею в виду? Мне кажется, что неплохо бы попробовать с той схемой, которую сегодня уже озвучил Роман Юрьевич, и которую мы озвучивали и ранее. Это схема, по которой существующие российские расчетные депозитарии должны получить возможность обслуживать расчеты на всех российских фондовых биржах. На сегодняшний день некая схема подобного обслуживания уже присутствует. Как вы знаете, ДКК в течение 10 лет является держателем сначала секции фондового рынка МВБ, в настоящее время фондовой биржи МВБ, и ряд депонентов ДКК, брокеров, которые не имеют счетов в НДЦ, не имели и не планируют их открывать, тем не менее через ДКК они получают доступ к проведению торгов на МВБ. Но, тем не менее, эта схема, которая была актуальна 10 лет назад и достаточно эффективна и сыграла большую положительную роль, сейчас требует, на мой взгляд, реформирования. И если мы решим эту задачу, решим задачу допуска расчетных депозитариев к обслуживанию расчетов на всех биржах напрямую, то это будет означать и снижение издержек, и большой шаг вперед. Вот тогда мы сможем сказать, что вот эта вот схема с взаимными кор-счетами двух ведущих депозитариев ФНДЦ и ДКК, которые называют мостом, вот тогда мы сможем сказать, что это действительно прообраз модели центрального депозитария, пусть не оформленный законодательно, но работающий эффективно и надежно. В принципе, могут не возразить, что эта схема нереализуема, но мне кажется, что в данном случае это вопрос технологии. Если мы говорим о технологиях, то технологии реализуемы практически любые, вопрос только времени и неких трудозатрат. Если же рассматривать этот вопрос с точки зрения политической воли, готовы ли площадки согласиться с этой схемой, то это уже вопрос, который к экономике не имеет никакого отношения. Должны быть просто приняты соответствующие управленческие решения. В принципе, в проекте закона о Центродепе подобная схема прописывалась. Но, к сожалению, закон находится после первого чтения пока в непонятном состоянии, неясной перспективы, когда он будет принят, да и в каком виде он будет принят, тоже неясно. И возникает вопрос, а возможна ли реализация этой схемы без изменения существующего законодательства? На наш взгляд, это вполне возможно. И более того, я хотел бы сказать, что эффективное развитие инфраструктуры должно подкрепляться эффективным регулированием. А если мы вспомним основные документы нашего регулятора, которые, собственно, регулируют деятельность учетной системы, регистраторов и депозитариев, то эти документы принимались 10 лет назад. И за эти 10 лет жизнь ушла сильно вперед. И когда мы говорим о конкурентоспособности рынка, это не просто конкурентоспособность институтов, это конкурентоспособность и регулятора и регулирования. Поэтому я думаю, что не дожидаясь принятия закона, вполне возможно, что наш регулятор примет отдельный документ, я его могу условно назвать положение о расчетных депозитариях, который, с одной стороны, может узаконить вот эту вот приведенную схему, с другой стороны, может прописать ряд тех особенностей, которыми отличаются расчетные депозитарии от депозитариев клиентских, которые в быту называем мы кастодианами. Эта проблема назрела, и я думаю, что и наши коллеги, и мы с большим удовлетворением восприняли, если такой документ появился, который детализировал бы все-таки нормативные условия нашей работы. Еще один момент, о котором не могу не сказать. Мой коллега Николай Викторович уже упомянул о тех иностранных кор-отношениях, которые установил НДЦ. А, к сожалению, на наш взгляд, в этом направлении существует еще ряд законодательных проблем. В частности, статья 12 закона о валютном регулировании устанавливает исчерпывающий перечень операций, которые могут осуществлять резиденты за пределами РФ по своим валютным счетам. Ведь когда мы говорим об установлении кор-отношений с международными клиринговыми институтами, как правило, это подразумевает, что открывается не просто ценно-бумажный счет, но и валютный счет. Вот на наш взгляд, пока еще существует ряд двусмысленностей в толковании валютного законодательства, в результате которого использование депозитарием, российским депозитарием, не банком, данного валютного счета может вызывать определенные регулятивные риски. По крайней мере, мы в этом направлении действуем очень осторожно и хотели бы все-таки эти неопределенности снять до начала этих операций. И завершая такое краткое выступление, сложно выступать, когда уже основные тезисы озвучены, чтобы не повторяться, я думаю, что наша задача эволюционным путем развивать нашу инфраструктуру, развивать ее в частности по тем направлениям, которые озвучивались сегодня ранее, которые озвучил я в своей презентации, и тогда в результате мы можем, в общем, в полной мере соответствовать принципу, который, правда, в недалеком прошлом достаточно сильно критиковался. Я имею в виду лозунг, что цель – ничто, движение – все. В нашем случае движение очень важно, а та светлая глобальная цель, к которой мы стремимся, чтобы российский рынок стал конкурентоспособным, чтобы российская учетная система была конкурентоспособная. Вот по ходу реализации этих задач и цель будет также достигаться. Спасибо за внимание.
Большое спасибо, Михаил Анатольевич. На этом позвольте мне закрыть нашу сессию. От вашего имени поблагодарить выступающих, от имени выступающих поблагодарить вас за внимание, проявленное к теме дискуссии. Большое спасибо. Решите пригласить вас на обед, который будет в зале Атриум на 3-м этаже. Приятного аппетита.
И давайте здесь соберемся во сколько?